Всем привет, в эфире «Бизнес-хакер». Сегодня у меня в студии Данила Медведев, прикладной футуролог. Мы продолжаем разговаривать на тему будущего, и сегодня хотим поговорить про тренды. Совсем недавно вышло исследование Сбера про тренды будущего. Данила, скажи, тебе удалось с ним ознакомиться?
Да, удалось ознакомиться, посмотреть внимательно картинки, насладиться.
Ну, что ты думаешь, что главного ты в этом отчете увидел, что полезного, и согласен ты с ним, не согласен?
Отчет прикольный, он для меня лично повторяет вот эту ключевую мифологию последних 20 лет, мифологию о том, каким будет футуризм, каким будет там футуристичный город, общество. И очень красиво, благодаря в том числе нейросети Кандинский от Сбера, очень красиво иллюстрирует вот этот миф о будущем, который нас ждет. Но мне кажется интересно посмотреть туда поглубже, посмотреть критически на то, какие там допущения есть и что остается за кадром этого отчета.
Пройдемся по основным трендам, что ты про них думаешь? Такой как бы краткий твой взгляд.
Ну, основные тренды, которые в этом отчете показываются, да, это прежде всего технологии, IT, это искусственный интеллект, то есть мнение о том, что мы все движемся в какую-то техноутопию, да, конечно, там будут элементы антиутопии, но в целом это все будет там urban cluster, летающие автомобили, и прикольно, и спасибо авторам, что все картинки, которые они туда добавляли, они там писали и промпты этих картинок, и можно понять, а какие допущения люди вкладывают, когда они пытаются иллюстрировать вот этот футуристичный мир, то есть, когда они там пишут футуристичный метрополис, урбанистический дом, дроны, летающие автомобили, футуризм, то ты понимаешь, и ты понимаешь, что прям вот это и есть модель, которая в голове у авторов?
Согласен. Я тоже, когда смотрел отчет, возник вопрос, что можно сказать про модель социума будущего? Каким будет общество? Будет оно таким же, как есть, или оно поменяется, да, с учетом того, что мы все там все больше и больше живем онлайн-жизнью, там есть вообще прогнозы, что человек становится уже не человеком, а киборгом, там, да, в разных форматах. Соответственно, он не может не поменять модель взаимодействия людей.
С одной стороны, да, а с другой стороны, то, как отчет на это смотрит, просто признавая вот эту трансформацию, что там мы движемся к виртуализации, они называют это еще там фиджитал мир, говорят про то, что будет 80 миллионов человек в метавселенных, но там ничего не говорится про то, а какая социальная структура у общества есть сейчас и какая будет, если ты часть людей перенесешь вот в этот цифровой мир. Вместо того, чтобы думать про социальную структуру, то есть, а это, что такое социальная структура? Это роли, которые есть у людей. Например, там наставник-ученик, или там менеджер-сотрудник, или, например, лидер мнений и последователь, или там лидер НКО и какой-нибудь человек, которому помогают волонтеры. Вот все эти роли, они вместе формируют сложную структуру нашего общества. А то, что говорят авторы тренда, они говорят, а у нас просто, знаете, будет поляризация на уровне доступа к технологиям, то есть будут те, которые в цифре, и те, которые не в цифре. Но важно ведь не только то, в цифре ты или нет, важно, какие у тебя отношения с другими участниками социума. А вот про это там не сказано, ну, практически ничего. Ну, то есть, с точки зрения авторов, ну, иногда кажется, что они изучают, не знаю, муравейник. То есть, типа, просто ползают какие-то муравьишки, они все одинаковые, и там ничего не замечаем, что с ними происходит в плане отношений.
Есть ли в мире, скажем так, мысли, прогнозы, каким вот эта модель будущего людей, модель социума может быть? Или это пока тоже такая тема нова для всех?
Это, с одной стороны, тема, которую поднимают постоянно, вот буквально там несколько дней назад об этом заговорил директор ВЦИОМа. Федоров написал, по-моему, для РБК статью о том, а какие вообще образы будущего есть, образы будущего России есть у нас в стране. Так вот, к сожалению, вместо того, чтобы строить какие-то подробные модели, по которым можно бегать, значит, с увеличительным стеклом ползать и выискивать там какие-то связи, вместо этого говорится о том, что у нас есть просто четыре парадигмы. Справедливая Россия, сильная Россия, комфортная Россия и техногаджет-футуризм. Вот из этих четырех компонентов Федоров предлагает собрать новый целостный образ, который он называет СССР 2.0 или совок без коммунистов. И типа кажется, что прям вот так вот собрал эти кирпичики, четыре красивых кирпичика, и зашибись, получилась утопия. Вот этот набор презентаций Сбера, там вместо четырех кирпичиков говорится, что есть шесть кирпичиков, да, там шесть дискурсов, шесть социальных групп, которые есть, и давайте мы просто вот их соединим. А мне кажется, что есть некоторые необходимая минимальная сложность, которая должна быть в описании социума, и если ты опишешь социум меньшим количеством элементов, то ни хрена не будет. То есть ни хрена эта модель тебе не предскажет и не поможет объяснить. Так же, как если, допустим, ты будешь компанию описывать как, ну, просто у нас есть сотрудники, но не будешь учитывать, что среди этих сотрудников есть менеджеры, есть подчиненные, есть новые работники, есть старые опытные, есть супервайзеры, а есть службы безопасности. И у них у всех разные роли, разные отношения. Как бы вот эти авторы, которые делают модели мира и на них строят какие-то тренды, они вот эту сложность почему-то просто игнорируют. И говорят, а, просто типа, есть доступ к технологиям, нет доступа к технологиям. Жители города, жители деревни. Вот, а то, что какие-то деревни могут быть еще более футуристичными, чем какой-то город, и наоборот, не рассматривается.
Ну, мне кажется, это вообще такой отдельный предмет исследования. Может быть, интересно было бы тоже в тему подкаста превратить. А вообще, какие есть модели социумов будущего на сегодня? Я там могу честно сказать, я из того, что пытался искать в поисковиках, немного есть внятного материала, да, обычно вот то, как ты говоришь, люди смотрят на техническую часть, то есть как будет, с какими предметами будут там, да, люди взаимодействовать в будущем, и как облегчится их жизнь, или там поменяется, точнее, их жизнь из-за этих предметов, вот, но как будто вот сама вот модель взаимодействия, она там действительно не меняется. Ну, есть, наверное, какие-то определенные элементы изменений, например, какой будет школа, там, да, вот как будет воспитывать детей, персональное образование, вот, они очень фрагментарные. Вот интересно было бы такую полную картину посмотреть, какие сценарии здесь.
Да, да, это модели социума, модели будущего. Тема очень интересная. Я для затравки могу там 6 штук перечислить, про которые недавно думал, пытаясь сделать вот какой-то, да, такой обзор. Во-первых, это solarpunk, зеленая энергетика, устойчивость, ESG, цель устойчивого развития, везде солнечные батареи и ветряки крутятся. Следующая модель – коллапс. Пик Хаберта, добыча нефти достигла максимума и снижается, энергия все дороже, ну, в итоге безумный макс. Третий – сингулярность. Ускорение прогресса, искусственный интеллект нас всех спасет, спасибо компании Google и лично Рэю Курцвеллу. Следующий, четвертая модель – статус-кво. ВВП должен расти на 2% каждый год. Если он в этом году вырос на 1%, в следующем должен на 3% вырасти обязательно. Продолжаем рост, все будет хорошо, только давайте расти. Следующая модель – киберпанк. Закон Мура, метаверс, нейролинк, значит, и там всякие, значит, разрывы там между киборгами и некиборгами. Ну и там можно спекулятивно подумать о том, что, может быть, у нас вообще должна быть модель стимпанк, да, если у нас будет откат технологически обратно, а что мы сможем построить на технологиях 19 века, и вообще, может быть, мы где-то свернули не туда, и, значит, развитие человечества, оно требует сначала какого-то отката, то есть прежде чем развиваться, да, надо сначала выкинуть все ненужное, и, может быть, это ненужное, это какие-то очень большие важные штуки.
Ну, ты тоже больше говоришь, мне кажется, про технологии, а не про модель именно социума.
Я здесь просто не детализирую, то есть, да,
про модель социума. Это как там, как вот, там есть племя, там, да, есть там государство, там есть семья, есть компания, как там команда людей, там еще, да, есть сообщество, профессиональное сообщество, есть разная модель взаимодействия. И вот как будто вот напрашивается вопрос, а будет ли это...
Ну, то есть, да, ты имеешь в виду переход, который вот исторически происходил там, от крепостного к там зависимым крестьянам, потом появление гильдии, появление там фабричного производства, появление бюрократии, то есть когда у тебя отношения действительно менялись, появление там свободных всяких художников в какой-то момент там во время Возрождения там, и так далее, появление монастырей и религиозной организации, появление затем там научно-технического вот этого прогресса вместе с предпринимателями и с изобретателями, то есть появление вообще нового типа деятельности, когда люди придумывают что-то новое и строят вокруг этого бизнес. Потом появление культуры стартапов, значит, и там всякое, много чего, что происходит сейчас. На самом деле, социум может меняться не только под воздействием технологий, но технологии дают все-таки такую хорошую призму, просто надо не останавливаться в этом анализе. И там можно смотреть на неотехнологические субкультуры, что, допустим, у тебя там появились в какой-то момент там субкультуры людей, которые летают на дронах, надев шлем виртуальной реальности, вот они участвуют в гонках, да, и потом они становятся частью общества, важные, там уже везде рекламируют «стань пилотом», там дрона, будешь зарабатывать 80 тысяч в месяц.
80 тысяч в месяц чего?
Рублей на входе. То есть, типа, ты...
Рублей может уже не быть, деньги могут...
Это просто... прям вот 3 месяца курс обучения, то есть ты можешь сразу, как вот таксист Яндекса, может быть, а можешь быть пилотом дрона. Вот. Короче, да, много факторов, которые могут влиять не только технологии, но про это, наверное, отдельно стоит поговорить.
Согласен. Плюс это креативная экономика, творческие профессии.
А также крипта, дисрапт, распределенные там новые кочевники.
Все, ты выиграл Bullshit Bingo только что. Два раза. По вертикали и горизонтали. Хорошо, двигаемся дальше. Давай поговорим про такую тему, как цифровой двойник человека. Вот можешь здесь нам раскрыть глубинный смысл и что ты думаешь про это.
Авторы тоже как бы не последние, на самом деле, игроки и личности вот в Bullshit Bingo. Они, конечно, говорят про цифровые решения для улучшения качества жизни, про цифровую модель, про то, что у человека будет не только физическая идентичность, да, и не только психологическая, но еще и цифровая, и даже несколько. И понятно, на что здесь идет отсылка, на то, что у нас сейчас есть всякие профили на госуслугах, там всякие Сбер ID, Яндекс ID, да, и там возникает вопрос, а кто же всем этим владеет? Естественно, все компании хотят быть здесь гейткиперами. Но что меня здесь беспокоит? Меня беспокоит здесь то, что подход создания цифровых двойников, он хорошо годится для простых вещей и плохо годится для сложных. То есть, например, там Яндекс справился с тем, чтобы сделать карту города вот, физическую, да, где улицы как соединяются, и наложить на это сервис Яндекс.Такси. Но если мы попытаемся замапить также информационные процессы, в которых человек участвует, то есть с кем он дружит в ТикТоке, ВКонтакте, лично, где он учится, какая у него есть, допустим, круги каких-то старых знакомых и коллег, то это гораздо сложнее, и никто, к сожалению, из этих цифровых компаний это моделировать не умеет. Если бы они умели, то социальные сети, в которые мы ходим, они бы выглядели совершенно по-другому. А сейчас, как бы, когда айтишникам поручают моделировать реальный мир, то он оказывается супер упрощенным. Там вот такой нули есть и единички. Единички и нули. Вот. И вот этот цифровой двойник даже для целей лечения человека, это пока штука вот прям совсем нереальная. Когда человек заболевает, у него есть комплексное взаимодействие между разными частями, и мы даже не понимаем, какими частями. Мы не понимаем, где заканчивается, допустим, грудная клетка, начинается брюшная полость. На хрен поймешь, потому что позвоночник, он проходит мимо и того, и другого. На, и то, что ты съел сегодня, повлияет на тебя завтра и послезавтра. То, как ты поспал, то, как ты с кем-то пообщался, стресс, вот это все влияет. И загнать это все в цифровой двойник – это отличная история про «дайте нам большой бюджет». Не случайно вот несколько там сверхпроектов, которые делались в Европе в рамках там проекта этот «Горизонт», они хотели денег сначала на то, чтобы смоделировать всю планету, миллиард евро, потом остановились на том, чтобы смоделировать мозг человека, тоже миллиард евро. Вот, в итоге мозг как-то смоделировали, но он думать не начал, и, короче, деньги закончились. Вот. И вот эти истории про цифровой двойник, они напоминают очень вот такую же штуку. Я не говорю, что это не надо делать. Были в истории человечества вот попытки такие, как, скажем, энциклопедисты во Франции в эпоху просвещения, которые пытались решить сверхзадачу. Давайте организуем вот все, что мы знаем. И это нам дало энциклопедии, сейчас вот Википедия, там все такое, всякие там семантические проекты, которые есть там Semantic Graph у Microsoft, у Google, у остальных, но я не верю, что сейчас кто-то, в том числе даже там российские цифровые компании, владеют вот этим вот достаточно хорошо, чтобы реально создать цифровой двойник человека. Будет, скорее всего, просто ну, какой-то хайп и красивая картинка, потому что красивую картинку вот в последние годы научились рисовать прекрасно. Даже вон Цукерберг недавно выдал обновление для своей метавселенной, где есть фотореалистичные аватары. Пока ног все равно нет, но значит, уже есть какой-то прогресс.
Ну, тем не менее, будем следить за трендом. Может быть, он, как обычно, развернется в другую сторону, не в ту сторону, от которой от него ожидают, да, и появится нечто новое, что мы пока не понимаем, вот. Но точно интересно за этим следить. Ну, давай, резюмируя наш разговор про тренды, что все это означает для нас и что делать вот с учетом тех вещей, которые выходят, о которых говорят?
Ну, поскольку в самом отчете, может быть, такая цель и не ставилась, это все-таки не сборник бизнес-идей, да, это какая-то попытка заглянуть в мегатренды, причем ну так, не то чтобы суперсложно. Там говорится про какие-то отдельные продукты, которые должны появиться. Например, постулируются какие-то продукты в области управления будущим. То есть предполагается, что кто-то, возможно, Сбер, может быть, там кто-то еще, человеку выкатит какую-то вот подписку там, управление будущим. Да, вот платишь там 50 тысяч рублей в месяц, и непонятно, правда, то ли это какой-то, значит, обновленный твой цифровой двойник из будущего, с которым ты будешь разговаривать, то ли это какой-то, значит, коуч на основе нейросети, то ли что-то еще, непонятно, ничего не сказано. Я как футуролог там, с 20-летним стажем могу сказать, что я бы, конечно, с удовольствием продукты в области управления будущим купил, писался на них, хотя бы пощупал, попробовал и убедился, что они существуют. Потому что пока что самый лучший продукт в области управления будущим – это, блин, не знаю, календарь, да, который изобрели еще еще несколько тысяч лет назад, значит, наши далекие-далекие предки. Вот. А как бы какой продукт вот видит здесь Сбер, я не знаю. Но как бы можно это придумывать, можно проектировать и ходить к инвесторам и говорить: смотрите, у меня есть продукт в области управления будущим, а Сбер в своем отчете сказал, что это тренд номер один, поэтому дайте мне денег. Вот, мне кажется, это тема, которую стоит попробовать. Про другие конкретные предложения, такие как давайте кто-то сделает персональную медицину или давайте у нас появится серебряная экономика, вот, рассчитанная на пенсионеров, тут я хочу сказать, что это идеи, которые за 20 лет мы уже слышали несколько раз, и ВОЗ в целом и ныне там. То есть персональная медицина – это прекрасно, но когда ты идешь на госуслуги и пытаешься понять, где можно сделать прививку от ковида, то выясняется, что, значит, что-то как-то не то, что персонализированных предложений тебе никто не дает, но и даже универсальных.
Отлично. Но мне кажется, сам факт того, что такие отчеты выходят и на тему обращают внимание, он в любом случае позитивен и двигает в каком-то виде мысль вперед, ну, во-первых, да. А во-вторых, для тех слушателей, кто заинтересовался темой трендов, у нас с Данилой был недавно эксперимент. Мы сделали определенную бизнес-игру по поиску трендов, да, и превращению трендов в возможности. И, скорее всего, в ближайшее время предложим в ограниченном кругу в нее поиграть. Поэтому следите за нашим подкастом, следите за нашими обновлениями. Мы обязательно об этом расскажем. Вот. А если интерес к теме будет живой, то приглашаем присоединиться, как только мы к этому будем готовы. С вами был бизнес-хакер Жарков Алексей и Данила Медведев. Всего доброго, до новых встреч.